Париж всегда с нами. Душным воскресным июльским вечером я собирался выйти прогуляться по городу от Нотр-Дама до Эйфелевой башни, мое любимое времяпровождение. Жена легла спать в 9 часов, и когда я уже стоял в дверях, дала мне наказ. «В каком бы часу ты ни пришел, захвати с собой пиццу». «Одна пицца, заказ принят», — сказал я и вышел в холл. У гостиницы я пересек реку, прошелся до Нотр-Дама, заглянул в книжный магазин «Шекспир» и лег на обратный курс по бульвару Сен-Мишель, он же Бульмиш, в открытое кафе «Демаго», где за поколение с лишним до меня Хемингуэй почивал приятелей Анисовой, Граппой и Африкой. Я посидел там, наблюдая за прохожими, потягивая анисовую и пиво, затем направил свои стопы к реке. Улица, уводящая от «Демаго», оказалась переулком, изобилующим лавками антикваров и арт-галереями. Я прогуливался почти в одиночестве и уже приближался к Сене, как тут произошло нечто из ряда вон выходящее, чего никогда со мной не бывало. Я обнаружил за собой слежку, причем весьма пристранную. Оглянувшись, я никого не обнаружил. Посмотрел вперед и в ярдах 40 заметил молодого человека в летнем костюме. Сперва я не догадался, чем он занимается. Но когда я остановился перед витриной и поднял глаза, то увидел, что он стоит в 80-90 футах впереди меня и наблюдает за мной. Перехватив мой взгляд, он стал удаляться по улице, потом опять остановился и уставился на меня. После нескольких безмолвных обменов взглядами до меня стала доходить суть происходящего. Вместо того, чтобы надзирать за мной с тылу, он задавал мне направление и, оглядываясь, убеждался, что я иду следом. Так продолжалось на протяжении целого квартала. И, наконец, я оказался на перекрестке, где он меня поджидал. Он был высок, строен, светловолос, весьма симпатичен, и я почему-то принял его за француза. У него было телосложение теннисиста или пловца. Я не знал, что и думать о создавшейся ситуации. Понутру ли она мне? Льстит? Или ставит в идиотское положение? Стоя лицом к лицу на перекрестке, я вдруг сказал ему что-то по-английски, и он покачал головой. Он ответил что-то по-французски, и тогда я, в свою очередь, замотал головой. Мы рассмеялись. «No French?» — сказал он. Я покачал головой. «No English?» — сказал я. Он покачал головой. И мы снова рассмеялись от того, что торчим на перекрестке в Париже за полночь, не можем обменяться парой слов и не понимаем, какого черта мы тут делаем. Наконец он поднял руку и показал на боковую улицу. Он произнес чье-то имя, и мне показалось, что так зовут какого-то человека. «Джим». Я покачал головой в смущении. Он повторил, а затем произнес слово полностью. «Гимназиум, тренажерный зал», — сказал он, и снова показал в ту же сторону, сойдя с тротуара на мостовую и посмотрел, иду ли я за ним. Я остановился в нерешительности, пока он переходил на противоположную сторону улицы. Затем обернулся и вновь посмотрел на меня. Я сошел на мостовую и пошел следом, думая, что я тут потерял. Потом опять, какого черта мне тут надо? Куда идет загадочный молодой человек в духоте полуночного Парижа? Что это за таинственный тренажерный зал? А если я сгину там навсегда? В конце концов, как мне посреди чужого города хватает смелости идти следом за каким-то субъектом? Я пошел следом. Он дожидался меня, дойдя до середины следующего квартала. Он кивнул на ближайшее здание и повторил «Тренажерный зал, джимназиум». Я смотрел, как он спускается по ступенькам сбоку здания и побежал, чтобы не отставать. Мы оказались перед дверью в цокольный этаж, и он кивком пригласил меня войти в темноту. Мы и впрямь оказались в небольшом спортзале, оснащенном всем, чем полагается, тренажерами и матами. Весьма любопытно, подумал я, и вошел внутрь, после чего он затворил дверь. Сверху доносилась отдаленная музыка, слышались голоса, и тут я почувствовал, как расстегивают мою рубашку. Я стоял в темноте, пот катил по моим рукам, капал с кончика носа. Я слышал, как он раздевается в темноте, пока мы молча и неподвижно стояли посреди ночного Парижа. И опять мне подумалось, какого черта я тут торчу? Он сделал шаг вперед и почти коснулся меня. Как вдруг раздался звук открывающейся поблизости двери. Взрыв хохота. Опять отворилась и захлопнулась дверь. Шаги. Очень громкие разговоры наверху. От шума я встрепенулся и задрожал. Он, должно быть, почувствовал мое состояние и положил одну руку на мое левое плечо, а другую на правое. Кажется, мы оба не знали, что делать дальше, но продолжали стоять лицом к лицу посреди темного Парижа, как два актера на сцене, напрочь забывших свои роли. Сверху доносились смех и музыка, и мне послышался выстрел пробки. В тусклом свете я заметил, как бусинка пота скатилась с кончика его носа. Пот стекал по моим рукам и капал с пальцев. Мы долго простояли, не шелохнувшись, пока, наконец, он по-французски не пожал плечами. Я тоже пожал плечами, и мы снова негромко рассмеялись. Он подался вперед, взялся одной рукой за мой подбородок и молча поцеловал меня в середину лба. Затем он шагнул назад, дотянулся до моей рубашки и набросил ее мне на плечи. Мне показалось, он пробормотал «Бон шанс». Затем, не говоря ни слова, он двинулся к двери и прижал палец к губам. «Шшш!» Мы выбрались на улицу. Мы вышли на узкую улицу, ведущую в одном направлении к Демаго, а в другом к реке, Лувру и моей гостинице. «Бог ты мой!» — тихо промолвил я. «Мы провели вместе полчаса и даже не познакомились». Он вопросительно взглянул на меня, и что-то подвигнуло меня поднять руку и ткнуть его пальцем в грудь. «Ты Джейн, я Тарзан», — сказал я. Это привело его в неописуемый восторг, и он повторил мои слова. «Я Джейн, ты Тарзан». Впервые после нашей встречи мы оба с облегчением вздохнули и рассмеялись. И опять он нагнулся и запечатлел еще один поцелуй в середину моего лба, потом повернулся и пошел во свояси. В 3-4 ярдах от меня, не поворачивая головы, он сказал на ломаном английском. «Жаль». «Очень жаль», — ответил я. «В другой раз?» — спросил он. «В другой», — ответил я. И он удалился по узкой улочке, более не задавая мне направления. Я повернул к реке, прогулялся мимо Лувра и пошел в гостиницу. Было 2 часа ночи, по-прежнему душно. Я стоял в дверях номера и слышал шуршание постельного белья. Жена сказала, «Забыла тебя спросить, ты достал билеты?» «Да, конечно», — сказал я. «Конкорд, дневной рейс до Нью-Йорка, следующий вторник». Я услышал, как это ее успокоило. Затем она вздохнула и сказала, «Ах, как я обожаю Париж! Надеюсь, мы вернемся в будущем году». «В будущем году», — подтвердил я. Я разделся и присел на край кровати. Из своего дальнего края жена сказала, «Ты не забыл про пиццу?» «Какую пиццу?» «Как ты мог забыть про пиццу?» — полюбопытствовала она. «Не знаю», — ответствовал я. Я почувствовал слабый зуд в середине лба и приложил руку к тому месту, куда меня лобызнул напоследок молодой человек, наблюдавший за мной, направляя в нужное русло. «Ума не приложу», — сказал я. «Как я мог запамятовать? Будь я проклят, если знаю».